Доброе утро. Вот. Да. Меня зовут Коля, я алкоголик.
Привет.
Вот. Шутка, вы же видите, шучу про себя и смеюсь. Давайте побудем в тишине. Пригласим Бога на общение. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Боже, пожалуйста, объедини всех людей, которые находятся в этой комнате, а также всех людей, которые будут слушать эту аудиозапись. Объедини всех нас в одно духовное тело. Помоги нам войти в мир Духа, в место, где все наши души находятся рядышком, в место, где нет преград в виде материальных, каких-то физических преград, где нет времени, где нет расстояния, где мы все находимся независимо от местоположения, времени. Может, кто-то слушает эту запись спустя 10 лет, но вот я верю, что есть пространство твое, наполненное любовью, где мы, каждая наша душа находится постоянно, контактируя с тобой. Пожалуйста, наполни нас смехом, любовью, весельем. Помоги нам вот сегодня ржать как коням, смеяться, улыбаться, клево проводить время и не грустить. Спасибо. Аминь. Вот, итак, как я уже говорил в начале, вы можете легко найти меня в Фейсбуке, Николай Голубей, голубь одна птица, много голубей, Николай много птиц. Вот, я это делаю потому, что согласно традиции анонимности, мы должны сохранять нашу анонимность на уровне прессы, радио, кино. Ну, а внутри сообщества мы должны быть доступны для других алкоголиков. Хотя слово «должны», мы можем быть доступны, если мы этого хотим, для того, чтобы с нами связались. И это мой выбор – быть доступным для других людей. И мой опыт показывает, что тысячи людей имеют мой номер телефона, единицы каким-то образом обращаются. Ну, то есть у меня в Фейсбуке почти 5000 друзей, и люди просто добавляются. Мне несложно добавить, да, вот. Но за помощью какой-то обращаться к единице. То есть проблема не с моей стороны, что я не отвечу. Проблема всегда с вашей стороны, чтобы обратиться за помощью. Ну, или просто обратиться там, с вопросом, как дела там, жила-была там. Вот, итак, вчера мы вечером я начал говорить о том, что 12 традиций – это некое собрание принципов, которые помогают быть анонимным алкоголиком, быть анонимными алкоголиками. Да. Вот, и кратенько я напомню, что в первой традиции нам говорится о проблеме, что в результате наших особенностей, именно алкоголических, да, мы склонны к тому, чтобы разрушать все вокруг, вот, разрушать отношения с другими людьми. И первая традиция говорит о том, что нам нужно сохранить это единство, да, потому что если мы это не сохраним, то каждый из нас умрет поодиночке. Вот. Вторая традиция говорит, как это сделать, что мы должны прийти к такому состоянию, что только любящий Бог, воспринимаемый нами в том виде, которым он может представить в нашем групповом сознании, является нашим высшим авторитетом. Да? И вот один из таких моментов, вот я, допустим, не понимаю, как слово «лидер» в английском языке «лидер» можно было перевести как «руководитель». Вот, просто не понимаю. Да? И во второй традиции то, что написано, наши руководители всего лишь облеченные доверием исполнители, они не приказывают. То есть наши лидеры. Ну, то есть, ну, вот реально, вот, ну, не понимаю, вот как можно взять слово «лидер» и перевести его как «руководитель». Ну, то есть наши лидеры. Да? У нас есть только лидеры. Лидеры – это человек, который временно берет на себя ответственность, берет на себя готовность что-то делать. И лидеры постоянно меняются, вот. И не, они не приказывают, а только служат. Вот, а дальше третья традиция, и дальше вот это, и это решение. То есть, если мы придем к такому состоянию, когда Бог будет нашим авторитетом высшим, а наши лидеры будут нам служить, то это вот решение проблемы вот с единством. Все остальные традиции, они просто помогают, ну, показывают, как этого достичь. То есть, мы достигаем это через то, что мы не ставим никаких преград для того, чтобы люди к нам пришли. То есть, единственное желание, чтобы стать членом АА, это желание бросить их. То есть мы не ставим барьеров. В третьей традиции в развернутом варианте, а кто не знает, есть в краткой форме и развернутой, написано, что любые 2-3 алкоголика, которые собрались вместе, могут называть себя группой АА. И вот при условии, что как группа они не входят в какую-то другую родственную организацию. И вот я вчера говорил, что анонимные алкоголики, вот Билл создал такую систему, которая будет жить... Ну, без какого-то лидерства, руководства. То есть любые два человека собрались и сказали, давай делать отдельную группу, давай. Все, они могут быть группой анонимных алкоголиков. Есть такая шутка корпоративная внутри анонимных алкоголиков. Что нужно сделать, чтобы организовать новую группу? Два человека, чайник и чувство обиды на старую группу. Что нас там не понимают. Там происходит, давай, вот нас там не понимают, вот мы друг друга с тобой понимаем, друг друга, все остальные буки-бяки, и давай делать вот так вот, как мы делаем. И без проблем можно начинать свою собственную группу, свои собственные какие-то вводить новшества, идеи, вот. Делать что угодно. В идеале только пользоваться принципами. То есть, вот нам только что сказали, что мы можем вот, организовать группу. А дальше в традициях нам говорится, какая должна быть эта группа. Четвертая традиция говорит о том, что каждая группа должна быть автономной. Это, возможно, ну, и за исключением дел, затрагивающие другие группы. У вас был такой, может, опыт, когда люди приходят и говорят... Придите на наше собрание, поддержите нашу группу, у нас мало людей и так далее. И вот это обращение, оно немного, немного, мне кажется, нарушает четвертую традицию, потому что, безусловно, прийти на собрание это здорово, но как бы надеяться, чтобы группа жила за счет других членов других групп и за счет вливания других групп, и за счет того, что люди будут в других групп ходить, какое-то время это может быть вначале окей, но потом я стыкался с таким, что чуть ли не манипуляции. Вам, ну, типа, что вам сложно прийти поддержать, как бы, группу, да? У нас вот такой аргумент такой, у нас мало людей на собрание. Типа, у вас на собрании там, типа, 30 человек, а у нас там 3-4, 5, вот. И люди, которые, как я имею опыт организации новой группы, мы. Нужно понимать, что ну, какой-то период будет мало людей на этой группе, да, и нужно делать усилия не чтобы не перетаскивать людей из других групп, чтобы наполнить собрание, а для того, чтобы наполнить новыми людьми. Ну, идея создания новой группы как раз, чтобы она появилась там, чтобы стать более комфортной для посещения новых людей. Ну, то есть, как бы... И в итоге сразу мы переходим к пятой традиции, которая говорит, что единственная цель вот этой новой маленькой группы из двух людей – это нести весь анонимных алкоголиков для тех, кто еще страдает. И вот эти два человека, два или три в начале, там, да, или 4-5, ну, то есть, они сразу говорят, типа, смотри, я там хожу в фитнес-зал, в ораторскую студию, в театральную студию, это то, чем я там занимаюсь, да. Но вот мы с тобой решили собираться вот вдвоем и создать вот это нововведение. Вот единственная цель вот этого нашего нового объединения, это вот нести весь анонимных алкоголиков. То есть мы, давай, ну то есть не цель парафинить старую группу, не цель как бы обренности существования. Мы здесь собрались, потому что нам кажется, что мы сможем быть полезными там, где вот та группа не достает. Ну образно. Там группа находится где-то в центре города, и она как бы не может своей рукой достать помощи там, людей на окраине. Ну, это так я чтобы понятнее было. Да? И вот в местах появляются группы для того, чтобы покрыть территорию. Зачастую это опыт показывает, что люди ходят на ближайшие собрания удобные, ну, группы. То есть, да? Иногда бывает такое, что мало собраний, приходишь через весь город. Но, вот. И СКАД, допустим, говорит, когда новую группу я с кем-то открываю, моя основная, ну, как я это делаю, я собрание ставлю в удобное мне время, в удобном мне месте, чтобы я, как человек, который буду эту группу поддерживать, мог прийти на нее обязательно. Ну, вот, и, потому что я взял, вот, не в удобное время, как мне кажется, для других людей, а вот я, потому что другие люди могут не прийти, а я должен прийти и открыть эту группу, это помещение, где собрание, даже если другие люди не придут. Шестая традиция, нам говорится, что нам не следует поддерживать, финансировать или предоставлять имя А для какой-либо родственной организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связанные с деньгами, собственностью, престижем, не отвлекали от нашей главной цели. То есть вот эта группа может находиться на территории, например, какой-то католической церкви, протестантской церкви, храма кришнаитов, социальных работников, короче, ну, социальных служб, иногда в реабилитационных центрах. Вот. Но здесь очень тонкий лед в том плане, что нужно стремиться постоянно к тому, чтобы человек, придя на это собрание, четко чувствовал, что он на собрании анонимных алкоголиков, а не на домашнем кружке православной церкви или домашнем кружке протестантской церкви или кришнаитов или реабилитационного центра. Вот. Это зачастую делается за счет того, что стараться на время проведения этих собраний, например, убрать там иконы, кресты со стен, да, там какие-то вот символику там реабилитационных центров. Ну, то есть вот на время этого собрания, да, чтобы помещение этой группы напоминало помещение анонимных алкоголиков. Да? Плюс, почему, например, заходя на какие-то собрания, вы не видите какой-то мерчен, ну, то есть какие-то там, я не знаю, буклеты, там, турфирмы, там, каких-то санаториев, откапывания, да? То есть мы могли бы как группа, в принципе, сказать, что у нас, проанализировать, какая у нас целевая аудитория и рекламу, кому мы могли бы продать, да? И вот такую стоечку рекламную делать и за счет этого зарабатывать деньги. Но люди, которые бы пришли, подумали, что непонятно, эти анонимные алкоголики, то ли ячейка православной церкви, то ли какая-то организация, то ли они туристические туры отправляют, да? Ну, то есть какие-то, вот, если бы мы такие делали вещи. Поэтому вот собрание, вот место для собрания анонимных алкоголиков, это вот мое личное восприятие, должно быть четко, либо обезличено вообще, пусть голые стены, да, либо вот именно анонимные алкоголики. Например, группа «Феникс», куда я хожу, мы одна из немногих групп в Украине, которая снимает и снимала все помещения на коммерческой основе. То есть мы долго, у нас там ценник там $300-400 платили за помещение, ну, на ежемесячной основе. То есть, когда доллар, да, ну, последнее помещение, я думаю, да, в районе 15-16 тысяч рублей, ну, на ваши деньги мы вот платили. Платили, почему такие помещения? Во-первых, у нас большая группа, и мы хотим, чтобы вот это помещение было все время наше. Вот, когда это возможно, чтобы мы могли дневные группы поставить, чтобы кто-то мог прийти пятый шаг туда, ну, сделать, то есть, чтобы не было, чтобы мы могли плакаты повесить, лозунги. Но часто такой возможности нет. Но есть возможность, если арендуется помещение, прийти за полчаса до помещения раньше, подготовить его к собранию, и ну, плакаты развесить, там, а за полчаса после собрания все поубирать и сделать, как вот было. Вот, это означает, как бы, не предоставлять имя АА для использования какой-то родственной организации. В реп-центре, в реабилитационном центре, который я был, то, что там проходило, называли собрание анонимных алкоголиков. Потом, когда тема традиции стала больше подниматься, они в реп-центре назвали собрание по модели анонимных алкоголиков. То есть То, что вот проходило там, не могло называться собранием анонимных алкоголиков, потому что не собиралась седьмая традиция, эти люди не занимались вестью выздоровления, мы просто, ну, они просто обсуждение каких-то своих проблем. Да? Вот. Дальше, седьмая традиция говорит, что вот эта новая группа должна опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Но она в развернутом форме звучит, что должна полностью опираться на добровольные денежные пожертвования своих членов. Поэтому мы не принимаем пожертвования извне. То есть я на открытых собраниях часто наблюдаю, ну, наблюдаю за тем, чтобы гости нашего собрания не кидали деньги в шапку седьмой традиции. У меня был опыт, я подошел к людям и сказал, я видел, вы бросили шапку там 100 рублей, вот, пожалуйста, заберите, вы не являетесь членом анонимных алкоголиков. И мы благодарны там за ваше внимание, но мы не можем их брать. Это были родители какого-то парня, и вот папа там обиделся, что пипец. Да, и мне пришлось потратить время, объяснив ему, что вот просто мы так работаем, так существуем. Потому что вот бывает такое, что нам даже бесплатно помещение дают какие-то организации, да, которые не могут от нас принять деньги, потому что они юрлица. И, ну, юрлицо не может кэшем принимать, это уже, ну, наличкой, да. Но можно сказать, давайте мы вам, я не знаю, моющие будем, ну, дарить там, я не знаю, каждый месяц. Давайте, ну, хоть каким-то образом мы вам будем благодарить, ну, физически, ну, чтобы мы чувствовали, что это помещение мы не просто на халяву, да, а вот мы что-то за него отдаем. И хоть чуть-чуть, но это надо делать. Мы думаем, что каждой группе следует быстро достичь этой заветной цели. Это означает, что первый этап, возможно, действительно помощь, там, кто привлекать других людей из групп. Там, ну, то есть, какой-то в офис часто обращается за пакетом первой литературы, там, какой-то подарочный набор, по-моему, есть, офисы выдают во многих странах. Любое обращение к публике за средствами с использованием имени А крайне опасно, будь то обращение от групп, клубов там, и так далее. Мы думаем, что неразумно принимать от кого-либо подарки, обладающие большой стоимостью или пожертвования, предполагающие какие-то обязательства. Был эпизод, когда мы не собирали коммерческую стоимость аренды помещения. И один человек сказал, и нам надо было другое искать помещение. И он говорит, я буду доплачивать вот эту разницу, там, ежемесячно. И, типа, о, хорошая идея, там. И я вот проталкивал идею, которую в конечном итоге приняли, что мы не можем это сделать. Потому что это сейчас этот человек, мы подписываемся на какое-то помещение, и это сейчас этот человек согласен, там, каждый месяц доплачивать, там, по 100-150 долларов, да. Но через какое-то время что-то может пойти не так, и мы подвиснем, да, у нас есть резервный фонд, и этого резервного фонда хватит там на 2-3 месяца, чтобы эту разницу компенсировать, но в результате мы потеряем резервный фонд. И поэтому в какое-то длительное время, несколько месяцев, появилась фраза в каждой, ну, мы читали вот это преамбулу, не прям, ну, то есть правила ведения собрания, что мы оплачиваем помещение на коммерческой основе, и мы сейчас не собираем достаточно денег для покрытия этих. Пожалуйста, если у вас... Я даже предлагал, и мы какое-то время пробовали, по-моему, но быстро отказались, озвучивать каждое собрание сумму, которую мы платим за помещение, чтобы все четко осознавали, что если мы платим 15 тысяч рублей в месяц за помещение, то 10 рублей, если кидать каждое собрание, то это немножко маловато, да? Хотя вы, если человек может 10 рублей бросить, это одно, но если он получает там 50-60 тысяч рублей в месяц, ну, я так, на ваши деньги, то он может как бы и 50 рублей или 100, и там бутылка пива, сколько там, 60-100 рублей, да, а сколько мы бутылок пива в день, в месяц выпивали водки, да. Ну, то есть, вот эта тема была для чего? Для того, чтобы она пришла из опыта, по-моему, Том Айвистер. Человек делился, он говорит, я кидал определенную сумму денег в шапку годами. А пока мне не пришла мысль, что я просто... Почему я кидаю именно эту сумму денег? Я привык. Я могу кидать больше, но я привык так. Но реальность уже изменилась, ну, с того момента, пока я пришел, что уже те деньги, которые я бросал, они обесценились, инфляция. И я просто, типа, конвертировал на новый курс и начал кидать больше. И вот я это услышал, и реально я стал в два раза больше кидать. То есть, ну, потому что ну, я тоже конвертировал и понял, что я буду кидать каждое собрание в два раза больше, то это те же деньги, которые были до, ну, курса там, инфляции. Поэтому вот эта тема самосодержания, она дает возможность членам группы чувствовать, что это вот моя группа, я в нее вливаюсь. Я сюда не на халяву чай прихожу пить. Я сюда вообще... Это вот место, которое вот, вот этот плакат, часть моих денег была на... Чтобы вот этот плакат тут висел, конвектор у нас появился, мы купили, там кулер, да. Это вот часть вот этих... Вот везде есть моя лепта, да. И я как бы... Вот, это первый высокий уровень, самый простой понимание, что такое седьмая традиция, самообеспечение. Более глубокий уровень говорит о том, что я должен, не то, что я должен, вносить свою энергию, внимание в существование этой группы. Как это делается? За счет посещения рабочих собраний, это группа на самообеспечение, за счет участия в уборке помещения, за счет... служение, ну, на, вот все, вот, все служения на группе, секретарство, казначейство, председатель, уборка помещений, подготовка до собрания, уборка после. Это все участие в седьмой традиции. И были случаи, когда членов других групп просят, у нас не хватает типа секретаря, ну, ведущего собрания, да. И были такие штуки, что ведущие собрания, собрание проводит представитель другой группы. То есть, да, казначей представитель другой группы. Ну, то есть, служением занимаются представители других групп. И это в духовном плане не соблюдение седьмой традиции, потому что группа уже не на, на самообеспечение, она зависит от других групп. И седьмая традиция говорит, что мы должны максимально быстро прийти к вот этой автономности. Поэтому если нас двое человек на собрании, то один будет председатель, уборщик, казначей и тот, и второй. Потом появится третий человек, и ему можно делегировать часть ответственности. Появилось пять человек, и уже там этот... И в итоге вот таким образом новые люди, когда приходят, они вовлекаются. У нас был прецедент... Первое, когда парень ходил на другую группу, но он также, короче, технически он как бы ходил на нашу группу, на Феникс, но он также продвигал другую группу, объявления, поддерживал ее. И вот когда председателя нового выбирали, выставили его кандидатуру, потому что, ну, человек 10 лет трезвый, компетентный, но... И он полностью перестал заниматься той группой. Да? Он перешел, ну, как бы объяснить. Он как бы и там был, да. Но когда стал председателем, все, вот он, это, вот, и вот с тех пор он только Фениксом занимается. Потом мы голосуем за ведущего собрания. Я практически говорю, подождите, секундочку. Насколько я знаю, этот человек... Я представляю, ну, считать, ходит на рабочее собрание другой группы, голосует там, является членом другой группы. Мы, у нас что, нет ребят с нашей группы? Ну, и ему сказали, окей, ты можешь быть членом нашей группы, но тебе надо перестать тогда ходить на рабочее собрание других групп, голосовать. То есть, он говорит, все, без проблем. То есть, ну. Почему? Потому что, ну, рабочее собрание... И место, где мы голосуем, это место, где мы отдаем свой голос. И у нас один голос, и мы отдаем его в одном месте, в одной группе. Ну, как я могу голосовать, приходить? И я знаю, у нас такого, по-моему, не было, но мне рассказывали, что на рабочее собрание люди приводят 10-15 человек с другой группы проголосовать за какое-то решение, которое они хотят. И это как бы... Ну, такое. Да, и поэтому вот на рабочем собрании группы Феникс голосуют только члены группы Феникс. Ну, мы ж не дураки, мы ж понимаем, что вот мы, ну, кто этот человек пришел, ну, что он ходит на другую группу и пришел на рабочее собрание там почему-то в этот день еще с там с пятью друзьями. Вот. И вот это про самообеспечение. Вот. Дальше сообщество анонимных алкоголиков должно оставаться непрофессиональным объединением, однако наши службы могут нанимать работников, обладающих квалификацией. Определенной квалификацией. В развернутой форме написано, что мы определяем профессионализм как постоянную работу по оказанию консультативной помощи алкоголикам, связанную с получением зарплаты или других форм денежного вознаграждения. То есть вот эти два человека должны, которые три организовали новую группу, это никто из них не может быть консультантом анонимных алкоголиков, никто из них, это не анонимные алкоголики, не профессиональная работа, да. Но бывает такое, что, допустим, эта группа разрослась и хочет посадить кого-то на горячую линию, да, чтобы вот постоянно было. Можно заплатить, ну, можно нанять человека там на полставки. Но у нас на самом деле очень мало. В Америке я был, там просто в 100 раз больше там анонимных алкоголиков. Там, и для них это, ну, более, как это сказать, актуально. Вот. Ну, например, я начал об этом задумываться, когда, допустим, Марина Большая рассказывала там, блин, ну да, я занимаюсь в офисе служением, но, ну, типа, но от меня хотят делать, чтобы я бесплатно выполняла работу на полставки. Извините меня, но я же должна как-то зарабатывать деньги. И я просто сказала, вы знаете, вот по рынку средняя зарплата, вот то, что вы хотите, вот такая. Я вас не прошу там, в два раза больше, я хочу просто то, что объективно, ну, на рынке. И это же нормально. Но вот у нас есть в анонимных алкоголиках такая какая-то корпоративная жадность иногда, что мы все хотим, чтобы нам делали на халяву. Ну, и иногда бесплатно. Иногда человек, что такое вот доброе дело? Например, человек сварщик, и вот для него доброе дело, ну, подварить стул, который сломался. Но сказать ему, слушай, вот на конференцию нужно 100 стульев подварить, да, то это как бы уже не доброе дело, а, блин, ему надо потратить неделю своей профессиональной деятельности. И некоторые вещи мы, ну, люди делают в анонимных алкоголиках как служение бесплатно маленькие, да, но некоторые вещи, которые человек нуждается в длительном времени, нам говорится, что мы можем нанимать людей, которые обладают квалификацией для выполнения этого. Вот. Дальше говорится, что сообществу АА никогда не следует обзаводиться, написано, жесткой системой управления. В оригинале просто система. Ну, да, типа, жесткой нельзя обзаводиться, а такой системой...
А мягкой можно.
А мягкой такой можно системой управления. Вот. Но на самом деле просто не следует вот систему управления никакого делать. Но мы можем создавать службы или комитеты, непосредственно подчиненные тем, кого они обслуживают. То есть люди, которые занимаются служением, не являются выше тех людей, кого они обслуживают. Да? То есть они, вот эти люди, это ловушка часто основателей групп. Ну, ловушка заключается в том, что в какой-то момент, когда люди начинают появляться на собрании, им нужно делегировать полномочия. И этот болезненный момент для многих людей, они держатся за это место и в структуре обслуживания. И вот как только человек начинает держаться за место, это сразу начало конфликтов и склов. Да? Как только появляется неготовность отказаться от служения, все, начинаются конфликты, скандалы и так далее. Вот. Создание служб или комитетов. Ну, это больше к сообществу, но если группа большая, то бывает такое, что создают прямо внутри группы какие-то маленькие комитетики. Дальше. Сообщество анонимных алкоголиков не придерживается по какого-то мнения, не относящимся к деятельности, поэтому имя не следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии. Вот эти два или три человека, которые организовали новую группу, им дали эту группу, например, в социальной службе. И говорят в социальной службе, слушайте, мы марш тут организовываем, протеста, короче. Ну, не протеста, а поддержания, я не знаю, сухого закона. Давайте вот вы тоже там пару плакатиков выйдите, нам поможете, ну, типа, мы же вам помещение бесплатно даем, как бы. И такой, ну, в принципе, это ж марш протеста против там сухого закона. Типа, ой, ну, там алкоголя. Ну, это ж нормальное какое-то действие, типа, помещение нам дают бесплатно, да, если мы не пришли к такому. А вот почему седьмая традиция, важно что, хоть что-то давать, да, для того, чтобы вы ощущали, что вы это помещение платите, да, потому что если вам бесплатно, то это такая хорошая почва, чтобы рано или поздно вами могли манипульнуть. С одной стороны, а с другой стороны у вас появится чувство вины, и мы что, неблагодарные, короче, ну, в центре города дают помещение, ну, что нам в натуре сложно выйти это, да? И потом вот большие непонимания могут возникнуть, чем является анонимный алкоголик, а чем не является, да? Поэтому, если я общаюсь... Вот мы за столом сидим и кушаем, да, вот с ребятами, и я общаюсь, там, рассказываю про разные практики, куда я ездил, да, там, мы пошли в баню, там, я много чего рассказываю, что не про анонимных алкоголиков, шутки, прибывают. Когда я вышел вот сюда, я очень стараюсь фильтровать, что я высказываю, чтобы максимально держаться в рамках анонимных алкоголиков, да. Потому что есть у меня очень много увлечений духовных, которые я начну вот рассказывать, много людей тоже не поймут. Мы сюда пришли на, я не знаю, семинар кришнаитов, ведической культуры, я не знаю, випассаны, холотропного дыхания, театральной студии. Или мы пришли послушать про анонимных алкоголиков. Да? Очень мягко, ненавязчиво какие-то вещи я касаюсь, да? Ну, даже внутри анонимных алкоголиков. Я когда ходил на группу в Запорожье на собрание, то ко мне была претензия, и такой, типа, это какой-то фанатик, застегнутый, только он про аноним... он только про шаги рассказывает, только про вот эту тему на собрании, да. После, ну, это не значит, что я могу, у меня жизнь только из этого состоит. Но вот этот час, который я пришел, и когда пришли новички, я говорю на тему выздоровления, шагов, моих проблем, их решения, да. А вот в другом месте я говорю про себя, про другие сферы. Мне нужно как бы локализовать. И это применение в личной жизни, но это также мне нужно понимать, что вот это сообщество никогда не следует заводить... А, нет. Никогда не... какого-то сообщества анонимных алкоголиков не придерживается какого-то мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности. Поэтому имя Ани следует вовлекать в какие-либо общественные дискуссии. Если я представлен в каком-то месте как член анонимных алкоголиков, в том месте я все сообщество анонимных алкоголиков. Понимаете? То есть я, еще раз, да, если я пришел спикерить, я выступаю там для священников православной церкви, там у меня было 100 священников, для них я все сообщество анонимных алкоголиков. Если я буду им рассказывать о своих каких-то духовных поисках вне анонимных алкоголиков, они напрягутся очень сильно, да, и потом всем будет рассказывать, что анонимные алкоголики это сектантская какая-то. Поэтому для них я делюсь только вот в рамках анонимных алкоголиков. Если, допустим, интервью недавно попросили сделать, мы сделали интервью для телевидения. И вот эти журналисты приехали, и это интервью и общение с ними началось не только когда это происходило, оно было до нашего общения. Я их встретил на улице. И вот в этот момент я уже все сообщество анонимных алкоголиков для них. Мне нужно вот в этот момент до этого общения, мы прошли вот по коридору, не надо не рассказывать шутки, прибаутки, политические взгляды, религиозные штуки, да. Мы зашли, сделали интервью и провели их, да. Максимально помнить, что вот это все они потом, ну, подумают, что это все анонимные алкоголики такие. Вот. Когда же люди не знают про меня, как про члена анонимных алкоголиков, я в бане парюсь, например, с ребятами, которые там эзотерикой. Вот. Я там рассказываю про себя, свой опыт, чем я люблю, чем я занимаюсь, да. И могу вкратце сказать, да, там я еще в анонимные алкоголики хожу, но они меня, анонимные алкоголики, это часть просто там чего-то, да, как в общем потоке. Вот. Если же бы меня пригласили, ты можешь выступить про анонимных алкоголиков рассказать для, я не знаю, кришнаитов, церкви кришнаитов, я бы уже держался в это время только в рамках анонимных алкоголиков. Я надеюсь, разницу я донес, как бы, да. И вот эти два человека должны постоянно помнить, что, ну, вот, а не новую группу, это я какую-то мифическую двух человек выбрал, да, чтобы показать, как это работает. Дальше, наша, 11, наша политика в взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на рекламе или промоушене. Слово «пропаганда» его тоже нет. Ну, вы можете представить себе, чтобы Билл Уилсон в 1935 году слово «пропаганда» использовал. Там слово «промоушен», реклама. То есть, поэтому имя Ани следует... Аня, мы должны сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. Смотрите, наша... мы основываемся на привлекательности наших идей, а не на пропаганде. Информирование – это информирование – это то, как мы доносим весть. Мы людей просто информируем. Смотрите, я человеку говорю, я хожу в анонимные алкоголики. Вот до анонимных алкоголиков был трезвый 2 месяца, да? Ой, не 2 месяца, а за 6 лет был там 2 недели максимум трезвый. Сейчас 10 лет трезвый. Мне это очень помогло, вот такие изменения. Это я проинформировал. Что такое промоушен, реклама? Ты знаешь, анонимные алкоголики – это лучшее средство, вот, единственное средство. То есть все средства остальные бессильные. Кодировка – херня, наркология – херня, вот это – херня. А он говорит, слушай, я знаю человека, закодировался 10 лет трезвый. Слушай, я знаю человека, поехал в Оптинскую пустынь, приложился к иконам. Да то все... православие, байда, короче, то все. Слушай, я знаю человека, вот он реально кололся, бухал, и, короче, вот пошел в баптистскую церковь, вот трезвый, нормально, семья, то есть, да. Информирование, это человека проинформировать про мой личный опыт, то, что и с пониманием, что, возможно, он тебе не поможет. Возможно, ты вообще не алкоголик. Возможно, человек перед вами нуждается в психиатрической помощи, а не анонимных алкоголиков. Ну, то есть, и когда вы с позиции информирования и несения вести, у вас нет эмоциональной подвязки убедить человека. Вас не обижает, что человек с вами не соглашается. Вас не задевает, что он говорит, анонимные алкоголики – это секта. Слушай, ну, конечно. А если вы с позиции промоушена, что анонимные алкоголики – вот это... то вы выглядите точно так же, как человек, который говорит «Аллилуйя! Хотите поговорить о Боге? Мы вас там...» Вы выглядите как человек, который говорит «За 999 рублей 90 центов мы сможем...» Вы просто так... Ну, мы вас вылечим от алкоголизма по фотографии. Нам нужно принять как факт, и вам нужно... принять как факт, я его уже давно принял, что анонимные алкоголики не являются панацеей. Люди умирают и в анонимных алкоголиках. Люди срываются и в анонимных алкоголиках. И я просто информирую человека, что мне это помогло. И поэтому есть много других способов, но и анонимные алкоголики. Мне понравилось отношение в этом случае Билла Уилсона. Он говорит, это не прямая цитата, что... В мире есть много способов излечения от алкоголизма, есть много духовных путей. И я просто человеку говорю, что ты можешь попробовать все, но если не поможет, ты вот помни, что есть анонимные алкоголики. И как один мне понравился спикер, говорит, анонимные алкоголики – это последний дом на улице. Вот, чтобы вы поняли, то есть... Люди, которые протрезвели в анонимные алкоголики, это зачастую те люди, которые вот уже попробовали все, да. То есть в анонимные алкоголики попали те, кто уже все попробовали. Юра Шаман, вот я про него рассказывал, председатель наш бывший. Знаете, почему у него слово погоняло «шаман»? Он в Канаду летал шаманом, чтобы его отпели там, чтобы он не бухал, короче. Реально, не просто в какую-то там деревню Пупкина, да? Чувак реально летал в Канаду к настоящим индейским шаманам, не те, которые для туристов, пробил настоящим шаманам, чтобы ритуал там зафигачили, чтобы он не бухал, короче. Не помогло, понимаете? И поэтому... Но вы должны принять как факт, что есть люди, которые заходят в эти дома, переданные нами алкоголики, и им помогает. Вот. И в этом рождается та терпимость, толерантность к другим путям. Да слава Богу, что люди хоть как-то трезвеют, что хоть как-то жизнь. Слава Богу. Это же, насколько я вам рассказывал, насколько это страшный эгоизм, думать, что вы, чтобы ты сорвался, чтобы ты вот тогда ты поймешь, что только анонимные алкоголики, короче, анонимность духовная, дальше написано, анонимность духовная основа всех наших традиций, постоянно напоминающая, что главным является принципы, а не личности. И для меня это о том, что Часто я про спонсорство это. Я пытаюсь всем моим подспонсорным сделать то, что мне очень не нравится в анонимных алкоголиках. Когда люди просто привязаны к своему спонсору как к высшей силе. Я все только вот у спонсора спрошу. А может быть посоветуюсь с другим человеком? Нет, вот спонсор недоступен. И спонсор, вот чувствую человека, он как про Бога говорит. Про Бога, который вот все ему сейчас решит. И я, когда спонсирую людей, говорю, смотри, моя задача, чтобы ты стал максимально быстро, максимально автономным. Чтобы все, что ты мог ко мне принести, ты мог пойти к другим членам АА. У тебя какой-то вопрос, и я недоступен. Я хочу, чтобы у тебя было 10 номеров телефонов, чтобы ты мог человеку позвонить и спросить, 10-й шаг делать, обсудить, обратиться за помощью. Особенно, если я спонсирую людей в других городах или в других странах. То есть, чтобы вырубится рубильник, интернета не будет, я не знаю. Ты должен быть автономным. И когда человек начинает зачастую спонсировать, 9-й шаг делать и молитвы, медитации, у меня было много раз, вот я смотрю на человека и понимаю, что он больше не мой подспонсорных выше-ниже. Он получил духовное пробуждение, и мы теперь на равных. Мы абсолютно... Передо мной стоит духовно пробужденный человек, который будет это делать, ему уже не нужно давать задания, что проверять, чтобы он каждый день звонил. То есть он звонит, потому что он знает, что надо звонить. Он молится, потому что он знает, надо молиться. Он спонсирует людей, потому что он принял это, это его образ жизни. Он ходит, занимается служением. Звонят просто технически, как делать. То есть это автономный человек. Он от меня не зависит. И вот это для меня означает вот эта духовная основа, что принципы анонимных алкоголиков являются выше личности, выше моей личности. Книга «Выздоровление» находится в книге анонимных алкоголиков. Оно не во мне. Оно в книге анонимных алкоголиков. Человек обретает контакт с Богом. Духовно пробуждается. И что он со мной будет делать шаги, что с Таней, что с вами, не имеет значения. Вот. Главное, чтобы человек был духовно пробужден. И вот таким образом вот эти 12 традиций позволяют видение создать, что такое анонимные алкоголики, а чем они не являются. И это какое-то как... Как проводить собрание? Это второстепенно, это индивидуально, да? Вешать плакаты или не вешать, да? Там, я не знаю, на стульях сидеть или нет, там, 5 минут медитировать, потом собрание, в конце 5 минут там, тишины, там. Это все форматы собрания, это мы можем быть уникально разными, да? Но главное, чтобы максимально приближаться к традициям, вот. Традиция – это какая-то конструкция, да? Основа на какой опирается вот это здание. А вот уже как мебель расставить, это уже второстепенное. Вот. Поэтому у меня был опыт, например, я сознательно нарушаю 11-ю традицию. Я в Фейсбуке на стене вешаю анонс какого-то мероприятия. Там на пару дней, я, ну, чтобы люди в ленте моей прочитали, я потом там удалил это. Это нарушение. Я сознательно иду. Я знаю, что если кто-то там, связанный с работой, это посмотрит, каким-то боком может мне вылезти, я не буду, типа, претензий, что я, типа, не понимал. Я понимал и сознательно это делал. И просто потому что посчитал, что вот, ну, информирование более важное, да, для там, круга моих людей. И поэтому некоторые традиции, безусловно, периодически нарушаются. Хотя слово лучше не нарушаться, а не следует, да, не следует там в 100%. Вот. В общем, предлагаю сделать 10 минут перерыв, да, и мы вернемся, и еще там краткий экскурс, я концепцию служения вам сделаю.
Можно я тоже поделюсь опытом?
А, да, давайте тогда еще посидим.
Хотите, я тоже поделюсь, ладно? Да. Точно так же быстро пробегусь с точки зрения того, что есть у меня. Смотрите, первая традиция говорит о единстве, да, это проблема, потому что я одиночка, я не привыкла сотрудничать с другими людьми, учитывать мнение и интересы других людей, да. Моя первая реакция всегда оттолкнуть другого человека. Вот у меня потрясающая домашняя группа, да, нас там под 50 человек на собраниях, у нас очень хорошо, да, потому что там очень много любви, там много выздоровления и очень хорошая атмосфера на группе. Моя задача, чтобы на моей группе было хорошо наблюдать за собой. И как только какое-то недовольство и претензии в адрес другого человека, сразу, Господи, избавь. Моя задача не сплетничать о членах своей группы, после собрания ничего не обсуждать. И если кто-то хочет это обсудить со мной, по крайней мере, не вовлекаться. Да? Это не значит, что я не буду говорить другому человеку, ты не сплетничай. Нет, моя задача не поддерживать такие разговоры. Вот очень важно, потому что есть духовный мир. И в духовном мире это все гораздо круче работает, чем в материальном. Поэтому я иду на собрание с Богом, я пристально наблюдаю за собой, я сижу в любви, в благодарности. И вот это чудо рождения такой группы Аланона у меня на глазах, оно меня само поразило. Это просто вот для меня это великое чудо. Потому что эта группа не была такой, когда я туда пришла. Вот, поэтому для меня единство группы это... Меня программа вообще научила, вот чуть что проблема, сама так не делай. Смотри на себя. Эта программа, честно говоря, о том, как научиться смотреть на себя. И моя задача, чтобы людям рядом со мной было хорошо. Да, поэтому и этому, на самом деле, еще способствует дисциплина. Вот на группе должна быть дисциплина, особенно когда большое количество людей. Да? И что делаю я для этого? Когда мы меняем служение ведущего, у нас это служение берется на год. Моя задача предложить этому человеку, я подхожу к ней и говорю, можно я буду отдавать тебе опыт ведения собрания? Потому что так нельзя взять, посадить человека, да, и не объяснить ему, зачем он там сидит. А это очень важное служение. Смотрите, я говорю, ты вот как капитан корабля. Если ты ведешь корабль правильным курсом, то мы, пассажиры корабля, балдим, блин, загораем, да, там, курим, пьем, все, у нас все хорошо. Но как только идет нарушение дисциплины, мы начинаем собачиться. Да? Поэтому ответственность ведущего – держать жесткую дисциплину. На самом деле, просто делать то, что написано в преамбуле. Следить за тем, чтобы человек, прежде чем начал говорить, представился. Понимаете, вот женщина не представилась, и другие члены группы начинают на нее шипеть. Да? Другие члены группы не имеют права открывать рот во время собрания. Есть только один человек – ведущий. Он имеет право открыть рот. Но, открывая рот, он говорит не от себятину, а он зачитывает кусочек преамбулы. Например, да, если человек начинает говорить не о себе, да, ему могут напомнить. Высказываясь, мы говорим о себе. Ему не скажут «говори о себе», ему зачитают кусочек преамбулы. Просто таким образом привлекут его внимание к тому, что у нас есть некие правила. И ответственность этого лежит на ведущем. Другие члены группы не имеют права делать замечания. Вот, поэтому очень важно, чтобы ведущий хорошо понимал свои обязанности и правильно вел собрание. Да? Вторая традиция говорит о том, что я являюсь частью этой группы. И у меня есть 1/45 часть голоса, например. Да? Я ничего не могу решать за группу самостоятельно. Я могу абсолютно любое решение вынести на обсуждение группы. Когда я выношу решение, да, предложение на рабочем собрании, я обязательно объясню, почему я это делаю. А вот дальше члены другой группы будут обсуждать это решение, и это закончится голосованием. Второй раз высказываться мне нельзя по этой теме. Это будет уже давление. Вот таким образом очень что много я изменила на своей группе. Это был процесс. Еще очень важно помнить о Боге и о том, что все должно произойти в Божье время. Да? Например, приезжает женщина с другой группы и говорит: слушай, а чего у вас нету вот фразы «поднимите руку те, кто готов быть наставником»? Я говорю: ну вот как-то еще не время. Но ты можешь предложить. Как это делается? Совсем не обязательно ждать рабочего собрания. Я могу подойти к ведущему и сказать: оставь, пожалуйста, в конце группы 5 минут, мне надо вынести один вопрос на обсуждение. Ведущий предупреждает заранее, что меня сегодня просили оставить 5 минут в конце собрания. И я говорю: девочки, есть предложение внести в преамбулу фразу «поднимите руку те, кто готов быть наставником». И дальше группа обсуждает эту фразу. И если группа против, никаких проблем вообще. Потому что я подожду некоторое время, и через несколько месяцев снова внесу это предложение. Потому что за несколько месяцев выздоровление тех людей, которые идут по шагам, изменится. Состав группы изменится, потому что группа – это некий костяк, который постоянно присутствует, и вокруг которого такой вот ветерок идет, да, из разных людей. Вот. Таким образом, я очень много, например, у нас была такая фраза, она мне очень не нравилась. Те, кто пришел после чтения молитвы, имеют право высказаться по завершению круга. Начинается собрание, все берутся за руки, читаем молитву о душевном покое. Те, кто пришел после молитвы, не имеют права высказываться, пока все желающие не выскажутся по кругу. Группа идет 18:30, рабочий день, Москва, центр Москвы. Да? Люди, естественно, задерживаются. Как это выглядит? Начинается высказывание. Я, Татьяна, жена алкоголика, я пришла после молитвы. Я там, Галя, мама алкоголика, я пришла после молитвы. Я, Света, сестралка. И я говорю: девочки, да? И я решаю, как бы, ну, я хочу это изменить. И я предлагаю на рабочем собрании: давайте уберем из преамбулы эту фразу. И я сразу говорю, почему я хочу это сделать. Потому что я считаю, что молитва должна не разъединять людей, а соединить. И потому что наша группа идет в рабочее время, вечернее время. Да? Группа зарубила. Сказала: нет. Я подождала несколько месяцев и снова внесла это предложение. Группа немножко подвинулась. Сказала: давайте будем, значит, те, кто пришел после чтения литературы, не имеет права высказаться. Я отыграла несколько минут. А через какое-то время, да, группа приняла это решение, эта фраза была убрана. Вот, не надо бороться ни за что, всему свое время. Если группа не готова внести какое-то изменение в преамбулу, значит, еще не Божье время. Не надо настаивать на своем, да. Вот, вот это вот очень важно, понимать, что я просто человек, я могу предложить, но я не могу решать вообще ничего. Как у нас, например, по четвергам, да, мини-спикерская на 10 минут. Я прихожу, женщина, которая взяла на себя мини-спикерская, говорит: слушай, Таня, я за 10 минут не успею, можно я возьму 15 минут? Я говорю: прости, это вопрос не ко мне, это решение группы. У нас группа решила, что мини-спикерская на 10 минут, я-то здесь при чем? Как я могу тебе сказать, можно или нельзя? Ты обращаешься вообще не по адресу. Это не ко мне, да? Третья традиция. Смотрите, что я хотела, с чего начать. Эти традиции были написаны в 1950 году, утверждены на Большой конференции в Кливленде. А в 1951 году образовалось сообщество Аланун. Они уже были. И мы взяли их у вас. И вы у нас в трех традициях. А нашего сообщества в ваших традициях нету, потому что его еще не существовало. Но при этом первые 16 лет мы были вместе. И доктор Боб настаивал на том, чтобы алкоголики приходили вместе со своими женами на собрание. И когда алкоголик приходил без жены, он говорил: где твоя жена, чтобы в следующий раз она была здесь. Алкоголь и так долгие годы разъединял нас, чтобы мы еще и на собраниях сидели порознь. Я просто цитирую доктора Боба. Тем не менее, в 1951 году наше сообщество стало обособленным. Нормально, здорово, все хорошо, никаких претензий. Но единственная книга, которая в твердом переплете, которая продавалась на собрании Халанан, это была книга «Анонимные алкоголики», и все люди делали по ней шаги. Та литература, которая сегодня присутствует в Алане, была написана гораздо позже. Например, там одна из основных книг «Дилемма брака с алкоголиком» была написана в 1967 году. Спрашивается, как люди выздоравливали до 1967 года? Вот так. Вот, поэтому наша третья традиция тоже говорит о членстве. И вот это очень важно, потому что я здесь постоянно слышу некий термин, который постоянно режет мне ухо. Да? Сообщество Аланон – это сообщество родственников и друзей алкоголиков. Термин «созависимость» не имеет никакого отношения к нашему сообществу, это психологический термин. Поэтому я на собраниях представляюсь, я Татьяна, жена алкоголика. Я называю эту проблему, которая привела меня в Аланон. Да, с полгода спустя я вспомнила, что я еще являюсь, не вспомнила, а осознала, что я еще являюсь и внучкой алкоголика. Потому что моя мама, дочь алкоголика, я никогда в жизни не видела этого человека. Но я не называю эту причину, потому что просто потому, что я внучка алкоголика, я бы никогда не пришла в Аланон. Я пришла в Аланон, потому что я жена алкоголика. И, соответственно, ответственность ведущего, да, следить за тем, чтобы люди представлялись правильно. Потому что единственное условие для членства в Аланоне – наличие проблемы алкоголизма среди родственников и друзей алкоголиков. Дальше. Любой анонимный алкоголик, у которого есть проблемы с алкоголизмом среди родственников и друзей, автоматически становится членом Аланона, как только заявит об этом. Я в сообществе анонимных алкоголиков только в гостях, потому что я не алкоголичка. Я могу посещать только открытые собрания, и я никогда не могу высказываться и принимать участие в работе собрания. Вы можете, если у вас есть такая проблема. Вот. И такой опыт есть. Есть люди, которые ходят параллельно, одновременно в два разных сообщества и имеют спонсоров в каждом сообществе. И это нормально. Вот. Поэтому третья традиция говорит о членстве. Четвертая традиция говорит о том, что каждая группа решает сама, как ей выздоравливать. Четвертая традиция дает нам свободу. Каждая группа сама решает, сколько времени длится собрание, что мы читаем, какую литературу, какие темы обсуждаем, как высказываемся по кругу или по желанию. Да, собрание состоит... И это на самом деле абсолютно, вот реально, очень важно понять, что группа – это просто люди. И эти люди проводят собрание так, как им нравится и как они считают нужным. Но, смотрите, я сегодня являюсь членом одной группы Аланон. Да, это группа Красносельская. Я никогда не бываю больше нигде. Это та группа, интересами которой я живу, это моя группа. Когда я прихожу на собрание другой группы и вижу, что там собрание проходит по другому формату, вообще никаких проблем. И мне, конечно, в голову не придет участвовать в рабочем собрании другой группы, если я случайно туда попаду. Да? Потому что это не мое дело. Но для меня важно всегда присутствовать на рабочем собрании своей группы. Вот поэтому свобода полная. Я езжу по разным городам, бываю в разных группах, и на самом деле очень сильно отличается формат собраний. Но это люди сами решают, как им проводить собрания. Пятая традиция говорит о главной цели. Не единственной, но главной. Главная цель – помогать таким, как мы. И тут же говорится, что помогая мы, соблюдаем шаги анонимных алкоголиков. Я посмотрела значение слова «соблюдать» в словаре. Действуем неуклонно, точь-в-точь. Что является инструкцией по прохождению шагов? Это книга «Анонимные алкоголики». Но здесь так не написано. Этот спор длится годами. Недавно приезжала Линда, и она сказала, 30 лет в Америке идет спор по поводу того, по какой литературе надо выздоравливать. Мы оставляем этот спор вам. Я не являюсь участником этого спора, потому что у меня сегодня полная толерантность и принятие. Я прекрасно знаю, что Бог есть, и что Он каждого человека ведет своим путем. Я просто делюсь своим, и все. И если кому-то нравятся другие пути, да здорово, я очень рада. Я искренне рада. У меня нет никакого мнения по поводу, да, путей других людей. Шестая традиция говорит об узости цели. Что единственное, для чего мы ходим, это чтобы выздоравливать от алкоголизма. Все остальное остается за темой групп на собрании, да? Слушайте, есть медицина, есть психология, есть религия. Это все здорово, это отлично, но это не имеет никакого отношения к нашему сообществу. Поэтому этим опытом мы не делимся на собраниях. Это не значит, что не надо ходить в церковь, не надо ходить к психологам, не надо ходить к врачам. Здорово, отлично, просто эта тема должна остаться споры, да, потому что у каждого свое мнение, и все это приводит, да, к расслаблению и спорам, и мы не настолько здоровые люди, короче говоря, да, чтобы путать цель. Одна цель – выздоравливать от болезни. Вот и все. Все, что препятствует этой цели, должно остаться за порогом. Очень важно, да, во время семинаров и спикерских, да, не тащить вот этот мусор внутрь сообщества. И даже если задают вопрос, да, очень аккуратно, очень, чтобы здесь не прошла, да, вот когда мне там задают вопрос, не касающийся Аланона, да, неплохо бы, да, не отвечать на него, сказать, да, я отвечу тебе на это после собрания, чтобы люди понимали, чем мы здесь занимаемся. Вот это такая ответственность, на самом деле, за чистоту идей. Седьмая традиция, да, вы ее знаете. Знаете, что для меня седьмая традиция? Седьмая традиция для меня – это благодарность. Благодарность сообществу, которое спасло мне жизнь. Я уж не говорю о том экономии, да, которую получила наша семья после того, как мой муж бросил пить. Да? И это реально, вот я в какой-то момент поняла, господи, ну какая же я жадная. Ну вот ужас просто какой. Вот сегодня я кладу 100 рублей два раза в неделю. Это всего 800 рублей в месяц. Это вообще ни о чем. Я реально понимаю, что если бы я клала по 500 рублей, это было бы 4000 в месяц. И это для меня ни о чем. Но я к этому не готова. Ну уж, по крайней мере, я готовлю эти 100 рублей заранее. Когда я еду на группу, я смотрю, чтобы у меня обязательно были эти деньги. Вот. И мы не имеем права давать никаких рекомендаций другим членам группы. Делайте ваши пожертвования более щедрыми. Это противоречит духу добровольности. Каждый человек решает сам. Но я в какой-то момент поняла, какая же я жадная. Господи, помоги мне побольше, класть седьмую традицию. У нас вот постоянно, да, на группе казначей считают деньги. Говорит, девочки, я очень прошу вас, не кладите 10-копеечные монеты. Да? Я говорю, мы не имеем права этого делать. Говорите об этом. Ну, возьми да выбрись. Зачем ты говоришь группе, да? Ну, человек счел нужным, он пожил. Вот это каждый решает сам. Я не могу повлиять на решение других членов. Я могу сама делать более щедрые пожертвования. И мне вообще-то надо помнить, что если я пришла на собрание, да, выпила чашку чая и съела шоколадную конфету, то это тоже что-то стоит. Понимаете? То есть из этих 100 рублей что-то все-таки идет на оплату того, что я съела. Вот у меня есть вот это вот осознание и понимание. Вот, наша группа находится на территории храма, они сказали, давайте нам десятины, мы даем 10%, да, и это очень важно для нас, и это правда наша независимость, да, то есть мы реально как бы существуем, ну, мы можем почувствовать себя взрослыми людьми, мы за это отвечаем, и мы, конечно, при этом выполняем все правила, которые говорят нам вот эти люди, да, то есть мы обязательно моем полы после каждого собрания. Вот это вот жескач, хотя я прям все время думаю, что их мыть, они такие чистые. Но у нас всегда, находятся женщины, я прям очень люблю, так благодарна людям, которые моют полы в нашей комнате. Вот прям вот это реально. Восьмая традиция, да, говорит о непрофессионализме. Что такое непрофессионализм? Вот бытовой простой язык. Сидишь на собраниях там, какие-то паттерны, какая-то там деструктив. Тащит термины из психологии. Не надо этого делать. Слушайте, но мы здесь не психологи. Вот фильтруй базар. Ну, потому что я сижу, ко мне женщина такая, а что такое деструктивное поведение? Я говорю, я тебе потом объясню, да? Ну, люди просто не понимают. Ну, говорите по-русски, зачем вот это вот? А это на самом деле вот это эго, да, поганое. Очень хочется быть умнее других людей, да? Ну, окей, будь умнее, но не на собраниях. Мы сюда не для этого ходим, да? Но это правда вредит, потому что я тоже не знаю, там такие умные сейчас термины, я правда не знаю, что это такое. А мне не хочется этого знать. Для кого я высказываюсь, для других членов группы? Но если ты говоришь для людей, так ты говори людским языком-то, да? Ну, остальном Коля сказал, что есть работа, которая должна быть профессионально оплачена. Я любитель халявы, я любитель использовать других людей. Вот у меня есть друг, он знает английский язык, да, переведи-ка мне спикерское Лоис, да. Совершенно не понимаю, что это профессиональный труд, это труд, который должен быть оплачен, да. Так нельзя использовать других людей. То есть есть вещи, которые мы делаем сами, но если этот труд профессиональный, он должен быть оплачен. Соответственно, естественно, оплачивается человек, который продает литературу в офисе, да, то есть какая-то работа корректоров, переводчиков, она, конечно, оплачивается отдельно. ну, небольшие деньги, надо сказать, получают эти люди. И спасибо им большое, что они за эти деньги соглашаются делать этот труд. Девятая традиция. Вот она говорит, все эти традиции направлены на то, что у нас абсолютно уникальная организация. Основная структура, она на группах. А вот эти вот РСО, это тот орган, который нас обслуживает. Мы их нанимаем на то, чтобы они делали то, что нам надо. Мы обращаемся к ним за помощью. Они не руководят нами. Они могут давать какие-то рекомендации. Мы можем следовать этим рекомендациям, можем не следовать. Но вот это вот очень сильно препятствует этот догматический образ мышления. Да, в программе «Аж чушь догматизм» это фраза из этой книги. Не думайте, что я умничаю. Да? Я привыкла все время подчиняться. Понимаете, я росла и выросла вот в таком догматичном государстве. Я привыкла в детском саду воспитателя, в школе учителя, родительская семья. И тут я первый раз в жизни попадаю в сообщество, духом которого является свобода. А я как лошадь, которая вот так вот всю жизнь проходила по кругу в шахте, да? А я и не знаю, что такое свобода. И я не использую вот этот дух свободы. Я не понимаю, я боюсь других людей. Поэтому надо понимать, что РСО – это те люди, которые нужны нам, да, чтобы нам помогать. А не мы им помогаем. Перевернутая пирамида. Десятая традиция говорит о чистоте идей. Вот реально мы уже касались этого, да? Что мы очень, вот мы просто родственники алкоголиков, которые просто пытаемся вместе выздоравливать. Мы больше ничем не занимаемся. Ничего не поддерживаем, ни с кем не заводим. Вот мы одни, мы такие, мы самостоятельные. Не надо тащить всякую. Поэтому на собраниях Аланона продается только литература, утвержденная конференцией. Никаких Мелоди Бити, никаких, да, Екатерины Савиной все, категорически нельзя, что вы, нет. И никакой книги «Анонимные алкоголики». Эта книга не одобрена нашей конференцией. И наше сообщество 3 года назад приняло решение, что мы, высказываясь на собраниях, не имеем права ссылаться на литературу, не одобренную конференцией. Поэтому я, когда беру человека в шаги, я говорю, имей в виду, да, пожалуйста, на собраниях про книгу «Анонимные алкоголики» не говори. Давай будем уважать традиции нашего сообщества. Не ссылаться на литературу. Да? Не надо там делиться на группе, что ты там прочитал у Булгакова или еще у кого-то. Да, мы не ссылаемся на других людей. Мы тут, у нас очень такая вот четкая, да, четко понимать. Чтобы заниматься не пропагандой, а привлекать других людей, надо просто очень хорошо самому понимать, что вот Аланон – это просто то, что помогло мне. Я могу поделиться этой информацией с другим человеком. Путей много. Я в этом абсолютно уверена. Вот это тоже вот такой догматизм. Да? Вот есть только это, и ничего вам не поможет. Откуда ты знаешь? Опять эти песни эго. Огромное количество путей. У меня близкий друг допился до белой горячки, ему жена сказала, или мы, или ты, да, он пошел к бабке, закодировался, он 10 лет не пьет, он не умирает от алкоголизма, у него все хорошо. А другой друг у той же самой бабки закодировался и умирает от алкоголизма. А я, слава тебе, Господи, не смогла найти эту бабку. Я ее искала. Нет, правда, я серьезно говорю, ей было около 90 лет, я ее искала для своего мужа, не смогла ее найти. Поэтому, что мне помогает правильно вести весть? Понимание того, как это обстоит на самом деле. Тогда мне не придет в голову что-то рекламировать. Поэтому я просто рассказываю об этом сообществе. И я использую любую возможность. Если я иду, например, менять права и прихожу в кабинет к наркологу, я даю бумажку, да, и говорю: я Татьяна, жена алкоголик. В нашем городе есть группа Аланон. Если вы будете сталкиваться с проблемой алкоголизма, да, у родственников, дайте им, пожалуйста, мой телефон. Все это то, как я рассказываю. Кстати, в этом году в Москве праздновался День трезвости. Первый раз. Всегда анонимные алкоголики ставят палатку и стенд, да, и находятся. Вот в этом году наши девчонки все это сделали, собрали деньги, изготовили большой баннер, да, и провели весь день в парке Сокольников с этой палатки, где было написано «Аланон», и как бы, ну, были готовы отвечать на вопросы людей, проходящих мимо. Вот. Привлекательность – это не говорить о выздоровлении и не говорить об этой книге, а жить так, чтобы эта книга была видна в тебе. Понимаете? Это самой выздоравливать. Потому что огромное количество проблем в сообществе связано просто с плохим выздоровлением, с плохим спонсорством. Вот, кстати, да, вот то, что Коля коснулся, у меня тоже был такой опыт. Вызывают на поддержку группы. Это не работает. У меня был такой опыт. Меня вызвали в другой город на поддержку группы. Я приехала, и мы проводили собрание вдвоем. Но я и мой спонсор стали ходить на эту группу. И группа бабах вспыхнула, да? Вот реально, когда мы праздновали один год группе, к нам на праздник пришло 70 человек. Ну, мы с алкоголиками всегда дружили, потому что в одном помещении сначала Аланон, потом алкоголики, да? Вот. А потом я ушла с этой группы. И когда меня позвали на празднование 3-летней годовщины, ребята, я пришла, я обалдела. На 3 годах сидело 12 человек. Поэтому как я могу поддержать группу, да? Как я делаю сегодня? Я беру человека из другого города, я его спонсирую, я завожу его в спонсорство, человек начинает шаги отдавать, человек начинает светиться, и люди в этом городе начинают обращаться к нему за помощью. Вот это то, как я могу поддержать другую группу. 12 шаг в других городах. А ходить время от времени на собрание, это ни о чем. Ну, это просто мой опыт. Может быть, как бы вам это нравится, да, и у кого-то есть другой опыт. Но вот я просто сама обалдела. Ну, как это так? Ну, мы такую мощную группу сделали, да. Ну, я и мой спонсор ушли из этой группы, и она... На самом деле, начали бороться за правила и за дисциплину. Это тоже очень, не очень хорошая вещь. 12-я традиция – духовная основа. Смотрите, о чем это речь? Мне очень важно понимать, что то, что есть у меня сегодня, не является моей заслугой. Это дано мне. Это дано мне для того, чтобы я делилась этим с другими людьми. Это ко мне как к личности не имеет никакого отношения. И то, что меня приглашают в другие города проводить семинары, это никаким образом не влияет на мое эго. Это просто служение. И я знаю, что если я не буду это отдавать, у меня это заберут. Поэтому спонсор это принцип. И вот это вот все время страх спонсорства, да. У меня огромный опыт моих подопечных, они заходят в спонсор. Я всегда говорю, первая подопечная будет подарком. И это правда подтверждается. Когда она звонит, говорит, Таня, я так ее люблю, да. Речь идет, это все о Боге. Дух – это Бог. И я никому не могу быть полезной. Я предоставляю свое тело и свое время для того, чтобы Бог мог через меня что-то сказать других людям. А Богу пофиг, через кого говорить. Слушайте, у Бога нет проблем. Поэтому вот это реальная духовность. А теперь то, чем закончил Коля. Да? Традиции не должны мешать и препятствовать выздоровлению. Да? Есть города, где очень слабое сообщество. Да? В этих городах вот случай, который рассказывали мне. Жена наркомана, вот просто умирает от боли, вот прям белого цвета. Она приходит на сообщество анонимных алкоголиков и говорит, я сейчас умру, позвольте мне посидеть среди вас. Мне это рассказывала женщина из анонимных алкоголиков, я с ней дружу. И там говорят, вы не имеете права, вы нарушаете традиции. Она сказала, пошли вы, да, она будет здесь сидеть. Потому что это не должно препятствовать человечности, понимаете? Или когда вот наша группа Аланан, она проходит на территории храма, да? У нас там большая трапезная. И открывается дверь, и заходит алкоголик. Он весь трясется, он замерз, понимаете? И я ему говорю, если хочешь, посиди среди нас, да? Только, пожалуйста, не говори ничего, просто послушай. И я даю ему чай, и я даю ему тарелочку там с печеньем и с конфетой, да? И другие люди начинают шипеть на меня, да? Ты нарушаешь традиции. Пошли вы нахрен, понимаете? Потому что человечность на первом месте. Не надо забывать, чем мы здесь вообще занимаемся. Поэтому эти традиции, правда, являются рекомендацией. И не должны препятствовать добрым делам. Все, спасибо большое, что послушали. Записывал, нет?
Давайте 15 минут перерыв и последнюю сессию проведем.
Коленька, у меня нет опыта по этим самым, я не буду.
Тихо. Стой.